Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 964-го дня войны, вторника, 15 октября. Главные темы. Украина теряет Торецк. Город практически полностью уничтожен. Владимир Зеленский говорит о трудностях на фронте и украинской оборонке. Россия индоктринирует украинских детей через движение первых. Алексей Москалев вышел из заключения. Он сидел за правдивые слова дочери о войне. Начинаем, как всегда, с обстрелов и военной сводки. От ракетных ударов России по Николаеву в ночь на вторник один человек погиб, 23 пострадали. Среди них есть и тяжело раненые. Практически сразу после атаки о первых ее последствиях сообщил Александр Задорожный, начальник оперативно-координационного центра МЧС Украины в Николаевской области.
15 октября около 2:30 ночи врагом был обстрелян город Николаев. В результате удара был поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны и автомобили. В результате пострадали 16 человек. Одна женщина погибла. К ликвидации последствий были привлечены 77 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 14 единиц техники.
Украинский Красный Крест в Николаеве в ночь на вторник работал на местах ракетного обстрела вместе с другими специальными службами города. Волонтеры Красного Креста оказали первую помощь пострадавшим и доставляли в больницу раненых. А между тем в Херсоне в результате артиллерийского обстрела российской армии поврежден офис Херсонской областной организации того же самого Красного Креста. Выбиты стекла и повреждены оконные рамы, осколками повреждены также три автомобиля украинского Красного Креста. Российские войска сегодня обстреляли Камышаны Херсонской области. Тяжело ранен местный житель, его доставили в больницу. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрачко. В целом за сутки российская армия обстреляла 21 населенный пункт Херсонской области и сам город Херсон. От этого погибли 4 человека, еще 6 получили ранения и были повреждены более 20 жилых домов. Это информация главы областной военной администрации Александра Прокудина. Он также добавил, что российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения. В селе Глушковка Купинского района Харьковской области из-за российского обстрела сегодня погиб 73-летний мужчина. Россия привычно отрицает преднамеренные обстрелы гражданских целей в Украине, но данные с мест, собираемые украинскими волонтерами и международными организациями, говорят о том, что это явно взятая Кремлем на вооружение тактика запугивания украинцев накануне очередной военной зимы. О том, что происходит на линии фронта. Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Вооруженных сил Украины Анастасия Бобовникова сегодня заявила, что российская армия продвинулась в городе Торецке, это Донецкая область, и в городе уже нет целых районов. Она сослалась на авторитетный военно-аналитический канал Deep State. По ее словам, там обновили карту боевых действий, показывая, что в Торецке россияне продвинулись, уничтожая целые районы. Процитирую Анастасию Бобовникову. «В Торецке уже не то, что домов целых нет, там целых районов нет». По ее словам, по сравнению с Часовым Яром, Торецк выглядит еще хуже. Представитель украинских военных сказала, что по данным разведки Украины, Россия пытается сейчас использовать сухую погоду в Донецкой области, максимально используя артиллерию, дроны, чтобы достичь определенных целей до наступления морозов. Кроме того, в Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из Купинска, а также нескольких общин. Об этом сообщил в эфире общеукраинского телемарафона глава администрации этого региона Олег Синегубов. Это связано с тем, что ухудшается военная ситуация, и, как сказал Синегубов, администрация не может обеспечить проведение отопительного сезона, подачу электроэнергии и оказание гуманитарной помощи в этих общинах и в Купинске, потому что Россия обстреливает критическую инфраструктуру, и восстановление сейчас невозможно. про трудности и оборонительные планы сегодня говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В своем регулярном видеообращении он рассказал некоторые подробности вторничного заседания его военной ставки.
Обов'язково доповідь головкома Сирського.
Доклад главкома Сырского по фронту. Ситуация непростая, но держим позиции. И я благодарен каждой бригаде, каждому солдату, сержанту и офицеру, которые обеспечивают нашу стойкость. Отдельно Курская операция. Определенные задачи продолжаем реализовывать. Был сегодня доклад министра обороны по моему поручению увеличения финансов нашего внутреннего украинского производства оружия. Дроны, РЭП, артиллерия, привлечение инвестиций партнеров, наши возможности. На конец этого месяца мы будем иметь конкретные новые контракты в нашем украинском оборонном производстве. И это одно из самых приоритетных наших направлений. Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь силу. Это самое главное.
Владимир Зеленский. О том, как Украину поддерживает новый генсек НАТО, Марк Рютте, мы еще сегодня поговорим. А сейчас продолжим про боевые действия. Несмотря на тяжелую обстановку для вооруженных сил Украины в Донбассе, украинские военные продолжают операцию в Курской области России. Однако и там российские силы пытаются их вытеснить. Это подтвердил в интервью русской службе «Голоса Америки» военный эксперт, аналитик украинской общественной организации «Независимая антикоррупционная комиссия» Александр Саенко.
С прошлой недели действительно российские войска начали наступление в Курской области. Из того, что я могу оценить, они пошли двумя сходящимися группами по направлению Коренева на Суджу и по трассе Льгов-Суджа. По первому направлению они продвинулись где-то на 10 километров, а по второму на 5 километров. Их цель действительно выйти на Суджу, но пока они этого не достигли. Их продвижение приостановлено, и украинские войска ведут на этих направлениях оборонительные действия, чтобы стабилизировать обстановку. Особенности боевых действий в Курской области характеризуются маневренностью. Там нет устойчивых оборонительных сооружений. Когда украинские войска начинали эту операцию, они полагались именно на маневренные боевые действия. И долгосрочные оборонительные сооружения там никто не создавал. Когда 6 августа началась Курская операция, мы с вами разговаривали о том, что будет дальше. И тогда мы говорили, что среди целей Украины нет захвата российской территории. Как я сегодня уже сказал, это маневренная война. Отойти не критично. Сменить позицию, нанести удар в другом месте – это стратегия маневренной войны. Когда Украина применяет неожиданные маневренные действия, Россия проигрывает. Когда Украина втягивается в любое противостояние в позиционной войне, у России больше ресурсов. Так что нужно просто навязывать свои правила игры. С точки зрения переброски туда российских войск, курское наступление украинской армии себя оправдало. России пришлось перебросить в регион боеспособные и мобильные подразделения. Как минимум, я там вижу два полка ВДВ и две бригады морской пехоты. То есть это элитные подразделения, которые не воюют сейчас на востоке Украины, а задействованы именно в Курской операции.
Это был украинский военный аналитик Александр Саенко. Россия тем временем явно укрепляет военный союз с Северной Кореей. Сегодня председатель Российской Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетности ратификации этой палатой парламента России договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР. «Рассмотрим в приоритетном порядке», так сказал Володин журналистам во вторник, комментируя соответствующий проект закона. Я напомню, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей был подписан в Пхеньяне этим летом, как там было сказано, в целях углубления партнерства. И договор этот, в частности, предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую страну всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Недавно сообщалось о возможном присутствии и даже гибели северокорейских военных на оккупированных Россией и украинских территориях. В интервью украинской службе «Голоса Америки» о том, что известно и что неизвестно по поводу военных КНДР в Украине, рассказал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Есть информация у нас, поскольку мы учреждение все же, которое работает с разведками, в целом с Советом национальной безопасности и обороны Украины. Информация о том, что непосредственно сопровождать отдельные грузы были отправлены определенные военнослужащие КНДР. Это инженерные войска. Они не участвуют в боевых действиях никоим образом. Это не штурмовики, это не пехота. Никоим образом это не люди, которые воюют. Непосредственно они сопровождают грузы. Подозреваю, что они могут определенные вещи фиксировать для обучения, непосредственного использования в обучении для своих сил, непосредственно в КНДР. Что касается информации о том, что заводятся для участия в боях какие-то северокорейцы и участвуют в боях, такой информации нет.
Такой информации нема.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко. Украинское издание «Реальная газета» выпустило масштабное расследование об идеологической обработке детей на оккупированных территориях Украины. В частности, этим занимается прокремлевская организация «Движение первых», и детям, которые и так пострадали из-за российского вторжения, вбивают в голову нарративы о том, что Украина якобы является государством-террористом. Проводится принудительная русификация несовершеннолетних и попытки подавить в выросших в Украине детях украинскую идентичность. Подробности в интервью «Голосу Америки» рассказал главный редактор украинской «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко.
У нас есть свидетельства, у наших коллег есть свидетельства детей, которые смогли правдами-неправдами уехать из оккупированной территории. Они рассказывали о том, что достаточно жестко склоняли всех к тому, чтобы вступать в это движение первых. И, то есть детям достаточно жестко и резко и грубо пытаются полностью заменить мироощущение, заменить все ценности с белого на черное. И это и есть самый страшный и самый главный эксперимент. Детям очень тяжело и очень некомфортно. Они знают об оккупации, у очень многих есть хорошие навыки пользования интернетом. Они могут сравнить и новостные потоки, и смотрят, например, не только российские там тиктоки, но, грубо говоря, и украинские тиктоки. И они понимают, что они находятся на оккупированной территории. Ну, представьте, насколько тяжело взрослому находиться на оккупированной территории. Мне просто страшно предположить, насколько страшно ребенку. Но самое главное, что вот эти движения первых делают все, чтобы влезть в голову ребенку. То есть, чтобы влезть в его внутренний мир. Чтобы не дать ему сформировать вот какое-то, ну, не знаю, правильно ли сказать, это пространство внутренней свободы. Но Россия делает многое для того, чтобы действительно быть тоталитарной на оккупированных территориях. И дети находятся на положении ничуть не лучше детей из Северной Кореи, еще и хуже, потому что они помнят, насколько свободными они были еще несколько лет назад.
Полностью интервью моего коллеги Алексея Горбачева с Андреем Дегтяренко из украинской «Реальной газеты» о российской пропаганде на оккупированных территориях Украины смотрите в программе «Дистанция» русской службы «Голоса Америки». Действия России в оккупированных ею частях областей Украины подвигают Запад на то, чтобы продолжать оказывать поддержку Киеву в его стремлении освободить как можно больше украинской территории. Высокопоставленный чиновник Евросоюза заявил сегодня журналистам, что есть согласие государств-членов ЕС по займу в поддержку Киева на 35 миллиардов евро. По его словам, главная цель дискуссии, которая произойдет на саммите ЕС 17-18 октября, это подтвердить обязательства по поддержке Украины и поставить больше оружия. Генсек НАТО Марк Рютте, которого я сегодня уже упоминал, заявил, что Альянс не запугают российские угрозы, и Украина в дальнейшем продолжит получать помощь. Выступая накануне, Рютте заявил, что НАТО сделает все необходимое, чтобы Украина одержала победу. Как он сказал, месседж Владимиру Путину, послание Владимиру Путину заключается в том, что НАТО продолжит делать все необходимое, чтобы гарантировать, что Путин не достигнет своего и что Украина одержит победу. Мы переходим к нашей рубрике «Кого, где, за что», и в ней главная новость сегодня – это новость хорошая. Из заключения вышел Алексей Москалев, который был лишен свободы за то, что его дочь-школьница написала, а точнее нарисовала правду о войне. Я напомню, что в марте прошлого года суд в Тульской области приговорил Москалева который в одиночку воспитывал свою дочь Машу, к 2 годам колонии по делу о дискредитации так называемой российской армии из-за комментариев в «Одноклассниках». Надо сказать, что семья Москалевых попала в поле зрения российских силовиков в апреле 22 года, когда Маша нарисовала антивоенный рисунок на школьном уроке. После этого на ее отца и составили сначала административный протокол о так называемой дискредитации армии, а затем завели уголовное дело о повторной дискредитации. Его отправили под домашний арест, из-под которого он сбежал, но в Минске его задержали и выдали России, а девочку забрала к себе мать, прежде ее вообще не воспитывавшая. После выхода из заключения Алексей Москалев рассказал независимому агентству новостей «Астра» о пыточных условиях, в которых он отбывал свой срок.
Условия были, не сказать ничего. Это просто камера пыток. Это камера пыток была просто. Во-первых, камера была 2х1 размер. Понимаете, такой 2х1. Сначала один сидел, и потом второго посадили человека. И вот мы вдвоем 2х1 вот в этой размере камеры сидели. Полы гнилые, крысы повсюду, из канализации везде лезут, крысы огромные. Холод – это просто собачий. Это просто, знаете, не передать словами. 16 часов мы на ногах приходилось стоять, потому что кровати утром пристегивались к стене, чтобы не могли ложиться. И 16 часов до отбоя мы стояли практически на ногах. Сидеть невозможно было. Лавочка маленькая, металлическая. Настолько она была прокалена, ледяная, что на ней просто сидеть невозможно было.
И последний материал сегодняшнего подкаста, который дает надежду на то, что обычные люди на Западе не забывают о войне, уже более 2,5 лет разрушающей Украину. Американская пара Тайлер и Ники Чай пытаются удержать внимание мира на войне в Украине своим собственным уникальным способом, а именно бегом. Они бегут 1200 километров по Украине, занимаясь благотворительным сбором средств и делясь своими видео. Из города Хмельницкий в Украине пришел этот репортаж службы новостей «Голоса Америки».
Американцы Тайлер и Ники Чей приехали в Украину из американского штата Калифорния. Они совершают пробег от румынской границы на западе Украины до Запорожья в общей сложности 1200 километров. В США они работают брокерами в строительном бизнесе, а также занимаются спортом. 6 месяцев назад, несмотря на опасения родителей, пара впервые приехала в Украину.
«Сначала они были не в восторге от того, что мы приехали сюда»,
— говорит Ники Чей.
«Мои родители очень нервничали, родители Тейлора очень нервничали. Друзья и семья тоже боялись за нас».
Тайлер и Ники решили побывать в Украине после встречи с украинскими беженцами в Калифорнии.
«Они действительно тронули наши сердца»,
— говорит Ники Чей.
«Мы плакали вместе с людьми, чьи семьи потеряли отцов, чьи мужья были здесь, а жены и дети там».
В начале сентября семья Чей приехала в Украину во второй раз. Теперь с намерением пробежать супермарафон, чтобы собрать деньги на помощь украинскому народу. Хотя Тайлер говорит, что идея пробежать 1000 километров была пугающей.
«Это очень сложная задача. Я считаю, что когда вы делаете что-то очень сложное, вам нужна веская причина», —
говорит Тайлер Чей.
«Я чувствую, что в моей голове крутится миллион оправданий, но веская причина такова – это для украинского народа».
Пара начала свой супермарафон на румынско-украинской границе 6 сентября. А на протяжении 6 недель они пробегали по 42 километра в день в течение 5 дней подряд, а затем отдыхали несколько дней.
«Я надеюсь, что в конечном итоге это поддержит народ Украины», —
говорит Тайлер Чей.
«Я стараюсь не думать о себе в этой ситуации. Это действительно сложно для меня и моей жены, но я больше всего надеюсь, что это действительно изменит ситуацию здесь, в Украине».
Когда благотворительный забег завершится, пара пробежит около 30 марафонов. Они надеются, что их грандиозные усилия напомнят миру о том, что война в Украине все еще продолжается и что украинцы нуждаются в помощи больше, чем когда-либо.
Этим материалом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск новостного информационного подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также этот выпуск готовил звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его напрямую на сайте русской службы «Голоса Америки», где это возможно. И также, естественно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.